Прорыв в мир. Казанская группировка насчитывала, по данным Василия, 70 человек и придерживалась исключительно самостоятельной линии во всех спорных вопросах с другими бандформированиями. Судя по ее деятельности, это была группировка беспредельщиков, не считавшихся ни с какими авторитетами криминального мира. Руководил ею некто Роман Владимиров, 28 лет от роду, отсидевший в зоне 7 лет и прославившийся своей жестокостью и презрением к боли. Говорили, что он чуть ли не бывший чемпион Европы по кикбоксингу. Едва ли это соответствовало истине, но драться бандит умел и держал своих подельщиков, среди которых почти не было несудимых, в крепкой узде. Преступной специализацией группировки были рэкет, разбои, грабежи, киднеппинг, заказные убийства. В сферу ее влияния входили вещевой рынок в Сокольниках, универмаги «Московский» и «Сокол», автовокзал «Комсомольский», три железнодорожных вокзала «Казанский», «Ярославский» и «Ленинградский», торговля в районе вокруг вокзалов и у метро, гостиничные комплексы на Каланчевке, в Сокольниках, в районе Басманной и Красносельской, стадион «Локомотив». Группировка имела четкую внутреннюю структуру и распределение ролей, разведку и контрразведку, связи в правоохранительных органах. Полгода назад члены казанской команды «Бочкин» и «Свиридов» взбудоражили всю Москву, устроив перестрелку в «Макдональдсе» на Пушкинской площади, во время которой 10 человек получили ранения. В том числе туристы из США, и после чего во всех ресторанах сети «Макдональдс» на входе поставили металлоискатели. Задержать стрелков на месте разборки не удалось, они находились в федеральном розыске до сих пор. По сведениям Василия, они спокойно продолжали работать в группе по своей основной специальности – грабежи и заказные убийства. Кроме того, имелись данные, что группировка Владимирова владеет магазинами в Австрии, Гонконге, Германии и Литве. Никакой опеки казанцы не терпели, в том числе со стороны воров в законе старой формации. Это действительно были беспредельщики, наводившие ужас на всех, кто с ними сталкивался, подкармливаемые кем-то из сановных лиц государства. «Пора за вас браться, парни», – вслух сказал Василий, сидя перед экраном компьютера с выведенным на него досье на казанскую банду. «Если для вас предела нет в безнаказанности, то он есть у нашего терпения». Полистав досье, Вася принялся читать общий анализ состояния государства, подготовленный аналитиками Центра стратегических исследований ФСБ, о том, что к совсекретным документам имеет доступ не работник службы, федералы, естественно, не догадывались. Пробежав глазами текст документа, Вася не стал ужасаться, ахать и восклицать «Боже мой!». В принципе, он знал положение дел в стране, экономика которой практически полностью перешла под контроль преступных группировок. Органы государственного управления также контролировались семьями СС, мощь которых уже не позволяла государству ликвидировать их экономическими и правовыми методами. Чиновники-расхитители, жулики, спекулянты, мошенники, валютчики, казнокрады, ракетиры и бандиты легко влились в новые экономические отношения, не считаясь ни с какими законами, ибо вся страна стараниями правительства и Думы была опущена до их уровня, куплена, продана и предана. Общество России превратилось в общество криминализированное, где законодательная база была создана в интересах преступных кланов и не могла карать их по заслугам. Борьба за передел собственности шла уже не на уровне здравого смысла, а на уровне инстинктов. Звериная пещерная психология бандитов и мафиози нынешней России могла поразить кого угодно, только не депутатов Госдумы, продолжавших торговать и продавать. Однако борьба за передел сфер влияния по отраслевому и территориальному принципам закончилась с приходом к власти маршала сверхсистемы Рыкова, у которого проснулся комплекс собственника, тяга к лидерству и крайняя агрессивность. Известно, что высшая форма собственности – власть. Поэтому Герман Довлатович жаждал власти, причем власти абсолютной, и шел к своей цели напролом, невзирая на сопротивление государственных структур и кардиналов Союза Девяти, не желавших терять своего влияния на социум. Для достижения цели Рыков не гнушался даже элементами психофашизма, используя бессознательные инстинкты толпы, тягу к свободе, к самоутверждению, поклонению вождям, националистические устремления, подчинение стандарту, психологическую неустойчивость. Толпа моментально зверела, стоило бросить ей клич «Бей иноверцев, спасай Россию!». И Рыков умело пользовался этим рычагом, добиваясь проведения через Думу законов, помогающих СС утверждать свое господство там, где было выгодно. Фамилия Рыкова в документе, конечно, не фигурировала. Маршал СС обозначался в нем фигурой умолчания, Но Василий хорошо понимал, о ком идет речь. Но больше всего его поразил вывод экспертов ФСБ. В стране и во всем мире шел интенсивный процесс исключения из оборота культурных ценностей, резко уменьшилось разнообразие социальных структур и институтов, что являлось несомненным признаком конца эволюции социума. Заинтересовавшись, Василий поискал разработчиков аналитического центра, сделавших столь неординарный вывод, и не удивился, когда прочитал фамилию Головань. Кирилл Данилович Головань был заместителем директора Международного института стратегических исследований и кардиналом Союза Девяти. Возвышение Рыкова ему мешало, и он искал возможности ограничения деятельности СС и ее маршала. «Ну-ну», — пробормотал Василий, — «было бы просто здорово, если бы эти волки скушали друг друга». «Что ты об этом думаешь?» — напечатал он на экране компьютера, добавив значок «Диалог». «Не валяй дурака», — ответил компьютер, подумал и добавил. «Вы, злодейству которых не видно конца, в судный день не надейтесь на милость Творца. Бог, простивший не сделавших доброго дела, не простит сотворившего зло подлеца». «Твоими бы устами да мед пить», — пробормотал Василий, которому иногда казалось, что его компьютер Cheyenne 2000 и впрямь разумен. Компьютер он забрал из квартиры Соболева еще 10 лет назад. Это была именно та машина, через которую Соболев запустил черный файл для связи с монархом тьмы, и вполне могло быть, что она сохранила магические следы присутствия многореального существа, которым был монарх. В дверь позвонили. Василий прислушался к себе и поплелся открывать. Пришел Самандар. Он молча пожал руку хозяину и прошел в кабинет, кивнул на экран. «Ведете философские беседы?» «Наследие Соболева, чего только в его памяти нет». «С казанцами работал?» Василий вывел на экран досье казанской бандгруппы. «Я думаю, ее деятельность чем-то выгодна Рыкову, иначе он бы не терпел ее беспредел так долго в ущерб скрытности СС. С помощью казанцев он, вероятнее всего, давит на политиков и одновременно отводит внимание правоохранительных органов от более крупных операций». «Пора планировать бандлик». «План давно готов. Можешь ознакомиться и подкорректировать. Понадобится 6-7 мейдеров, чтобы уничтожить сразу всю группировку».
Бандлик. Ликвидация бандформирований. Жаргон чистильщиков.
Самандар сел за стол и несколько минут изучал план ликвидации казанской банды. «В принципе, годится. Но одновременно с ликвидацией необходимо скинуть файл связи группы с депутатами и Рыковским СС в сеть Федеральной службы безопасности».
«Почему туда, а не в службу безопасности президента?»
«Президентскую сеть контролирует Рыков, а ребята из федеральной команды более свободны».
«Файл практически готов. Можем запускать хоть сейчас. Кроме него, я тут подработал наш крим-реестр, хотя он явно не полон. Но это уже твоя забота».
Вахид Тажиевич кивнул, выводя на экран крим-реестр, список высокопоставленных лиц России, так или иначе связанных с организованной преступностью. Возглавлял список вице-премьер правительства Лобанов. «Да, это будет хороший нокдаун Герману», — сказал Самандар, дочитав документ. «Не хватает двух десятков деятелей поменьше рангом, но мне нужно время, чтобы проследить связи каждого. Когда мы этот список выстрелим в эфир, разразится сильнейший правительственный кризис». «Я не уверен, что это изменит систему», — негромко сказал Василий. «Мы не можем влиять на расстановку кадров в правительстве, а тем более в Думе. Все решает властный эгрегор». «А у Рыкова слишком много людей расставлено по всей структуре управления, в том числе зомбированных, не поддающихся никаким увещеваниям».
Вахид Тажиевич остро глянул на Котова.
«Ты предлагаешь не трогать систему?» «Бросая вызов Рыкову, мы бросаем вызов монарху, а это уже совсем другой уровень разборок. Я тебя не вполне понимаю». Василий вздохнул. «До этого момента мы воевали с эсэсовцами, с мафией и коррумпированными чиновниками. Как только мы опубликуем К-реестр, уровень войны резко повысится. За нас возьмутся кардиналы Союза Девяти и монарх Тьмы, который сейчас дружен с Германом Довлатовичем, и одним нам эту войну не выдержать. Нужен Соболев. Он мертв. Ну, или где-то в розе, что для нас одно и то же. Надо попытаться отыскать его». Самандар скептически скривил губы. «Мы туда не пройдем». «Мы не пытались», — хмуро отрезал Василий. «Я собираюсь заняться поисками серьезно и уже предпринял кое-какие шаги. Хочешь, присоединяйся». «Какие шаги?» Василий усмехнулся.
Попросил совета хранителей.
Разве они открыли доступ к своей общине? Я поискал след хранителя Матфея в Астрале, Василий снова усмехнулся, и получил святое разрешение на контакт. Матфей посетит нашу реальность в ближайшие 2 дня.
Самандар качнул головой, скрывая свои чувства. На мои вызовы хранители ни разу не ответили.
Ты растешь, идущий, и я уже не могу быть твоим учителем, а тебе пора самому подумать об ученике. У меня уже есть ученик. Стас?
Василий кивнул. Сходил на кухню, вернулся с кофейными чашками, протянул одну Вахиду Тажиевичу. Стас идет быстрее, чем я. Заниматься с ним одно удовольствие. Время, когда бытие определяется скрытыми от нас законами, которые мы называем случайными процессами, закончилось. Пришло время, когда главную роль играет личность идущего. Стас — личность. Он и меня скоро перегонит. Путь через Правритти и Карма-Маргу, к Нерутхи и Махавидье он преодолеет за считанные годы. По большому счету, его учителем должен быть Соболев. Я просто временно исполняющий обязанности. Правритти и Марга — путь действия. Карма-Марга — путь для активных людей к реализации через действие. Нерутха — обретший контроль над собой. Махавидье — метафизическое знание как свойство, сила личности, индуизм. Где он?
Ты имеешь в виду лестницу самореализации? На 6-й ступени, возникновение возможности. Пусть больше занимается сватхьяей.
Сватхьяя. Самообразование путем изучения божественной эзотерической литературы.
Он и так много читает. Но проявилась некоторая темная закономерность, которая меня не пугает, но настораживает. Самандар глотнул кофе, оценивая напиток. Вася знал несколько рецептов и на этот раз приготовил кофе по-турецки. Что ты имеешь в виду? Вчера машину Стаса обстреляли из автоматов.
Кто?
Он не разглядел.
Самандар помолчал, продолжая смаковать кофе с полузакрытыми глазами.
Он на твоей машине ехал? Может быть, его приняли за тебя? «Не исключено, но маловероятно. О моей деятельности знают только 2, ты да я. Плюс догадывается Стас. Дело даже не в факте нападения, а в том, что стычки Стаса с криминальным миром имеют тенденцию учащаться. Это явный признак разгона давления на человека. Такое уже было с Матвеем и со мной. С одной стороны, ничего удивительного».
Вахид Тажиевич допил кофе.
«Закон возмездия в стране, да и во всем мире, судя по волне насилия и бессмысленной жестокости терактов, все еще падает, и это не может не отражаться на личности, способной помешать дальнейшему ослаблению закона. С другой стороны, Стас еще не оперившийся птенец. Вряд ли тьма способна принять его в расчет на стадии подготовки воина закона справедливости. Даже если он изберет этот путь». «Логично», — кивнул Василий, — «но кое-что тревожное в воздухе носится». Вася помолчал, поглядывая на гостя, и тот добавил. «Убит Блохинцев».
«Что?»
Василий от изумления допил кофе одним глотком. «Кардинал Союза убит? Кем?» «Не знаю. Эта весть не станет достоянием средств массовой информации. А подозревать можно лишь самих кардиналов или посвященных карма-марге, как мы с тобой. Теперь следует ждать инспектора круга, а то и целую следственную комиссию. Несомненно, нас проверят в первую очередь. Однако ликвидация Блохинцева, насколько я знаю, не входила в планы чистилища. Ни в тактические, ни в стратегические. И все же факт действительно тревожный. Может быть, они как-то связаны? Нападение Анастаса и убийство кардинала. Посоветуйся с хранителем, когда встретишься. Вдруг он подскажет, что происходит». Василий отнес кофейный прибор на кухню и вернулся. «Итак, ты идешь со мной в Розу искать Соболева?»
«Куда же я денусь?» — невозмутимо ответил Вахид Тажиевич.